тысяч военнослужащих. Маневры рассматриваются как ответная мера Южной Кореи на потопление в марте корвета «Чхоннан» и гибель 46 южнокорейских моряков. По данным международного расследования, корабль затонул в результате попадания северокорейской торпеды. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода».
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Специалисты пока не могут точно оценить ущерб, нанесенный экологии Мексиканского залива в результате разлива нефти из скважины компании BP. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова сегодня вновь была задержана милицией, а затем мировой суд оштрафовал ее на 1500 рублей за организацию несанкционированной акции. В Киргизии вновь массовые беспорядки. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Власти Соединенных Штатов заявили, что 3/4 нефти, попавшей в Мексиканский залив в результате аварии на нефтяной платформе компании BP, уже собраны, либо просто растворились под воздействием природных факторов. В среду появились подтвержденные сообщения о том, что поврежденная скважина полностью законсервирована. Однако специалисты, наблюдающие за последствиями аварии, до сих пор не могут однозначно ответить, как события последних 3 месяцев в действительности повлияли на экологическую ситуацию в Мексиканском заливе и окружающих его регионах. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Эксперты американского правительства сообщили, что, по их данным, в Мексиканском заливе на поверхности воды и на дне остаются 200 миллионов литров нефти, примерно 26% от всего количества вылившегося из аварийной скважины за 3 месяца, которое оценивается в 4 миллиона 900 тысяч баррелей. Если сравнивать эти цифры с предыдущей, крупнейшей нефтяной катастрофой в истории США, крушением у берегов Аляски танкера «Эксон Валдес» в 1989 году, то сегодня в Мексиканском заливе все равно остается в 5 раз больше нефти, чем в целом попало в воду 21 год назад при крушении танкера. Сейчас концерн BP продолжает закачивать в скважину в заливе цемент и грунт со дна, чтобы запечатать ее навсегда. Разрешение на эти работы концерну BP дал глава штаба по ликвидации аварии, адмирал береговой охраны США в отставке Тад Аллен. Он отметил, что в целом доволен усилиями BP в последние дни и фактически сейчас не имеет к концерну претензий.
Мы существенно снизили угрозу загрязнения окружающей среды. Важный шаг был сделан 15 июля, когда мы накрыли скважину. Эта мера была важна для продолжения операции по обезвреживанию скважины. И я думаю, все должны понять, работы продолжаются.
Авария на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon компании BP вблизи американского штата Луизиана была официально признана самым тяжелым экологическим бедствием в истории Соединенных Штатов. Растекшаяся нефть с 20 апреля, когда произошла катастрофа, осела на многих сотнях километров побережья Мексиканского залива вдоль нескольких штатов США. Ущерб, нанесенный природе, туристической и рыболовецкой индустрии, точно подсчитать пока очень трудно. BP уже потратила на ликвидацию последствий аварии более $4 миллиардов. Президент США Барак Обама ранее также подтвердил, что воды залива уже удалось очистить от большей части разлившейся нефти.
Нам необходимо ликвидировать ущерб, который был нанесен. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы те, кто был виновен в загрязнении, понесли за это ответственность. Мы должны сделать так, чтобы ущерб, нанесенный людям, был компенсирован, и мы готовы защищать интересы людей пострадавшего региона, как долго бы это ни продолжалось, до тех пор, пока они опять не станут на ноги.
Авария в Мексиканском заливе нанесла сокрушительный удар по репутации концерна BP и, по мнению подавляющего большинства наблюдателей, привела к отставке главы BP Тони Хейварда, о чем было объявлено в конце июля. До 1 октября он останется на своем посту, а потом войдет в состав Совета директоров российско-британской компании ТНК BP. Об этом сам Хейвард заявил в среду в Москве на встрече с вице-премьером правительства России Игорем Сечиным. В этой поездке Хейварда сопровождал его преемник на посту главы концерна Роберт Дадли, который некоторое время назад возглавлял ТНК BP. На вчерашней пресс-конференции в Вашингтоне директор Национального управления океанических и атмосферных исследований Министерства торговли США Джейн Любченко сообщила, что примерно четверть вылившейся в акваторию Мексиканского залива нефти за последние недели, по ее данным, распалась на составные химические элементы, цитата, «как сахар в горячей воде», и более не представляет никакой угрозы. Она добавила, что экология региона, тем не менее, был нанесен значительный ущерб, и влияние катастрофы будет ощущаться долгие годы. Подробнее о результатах представленного исследования, в котором, по словам Любченко, участвовали 25 лучших правительственных и независимых ученых, расскажет корреспондент Радио Свобода в США Владимир Морозов.
В отчете говорится, что 17% нефти удалось откачать на суда, 5% было сожжено, 3% собраны с поверхности воды. Четвертую часть нефти, так сказать, расщепила сама матушка природа, благо вода в заливе теплая. Остальное растворено распыленными в воде специальными химическими веществами и просто испарилось. Авторы отчета признают, что кое-где на берегу Мексиканского залива и в воде осталось некоторое количество нефти, но она быстро растворяется. Однако далеко не все местное население верит в благую весть о чудесном исцелении залива. Говорит Билли Нангессер, администратор прибрежного района штата Луизиана. Нефть, которую я держу вот в этой склянке, я набрал сегодня из болота на берегу залива. Никто не может мне объяснить, почему каждый день нефть появляется в каком-нибудь новом месте. Океанограф Саманта Джой предупреждает, что большое количество нефти может находиться на морском дне и десятилетиями влиять на водную и прибрежную среду. Тем не менее, опираясь на мнение других ученых, федеральные власти открыли для промышленного рыболовства уже 67% вод залива. Но станут ли американцы покупать морепродукты Мексиканского залива и кормить ими семью?
I absolutely would, because there's been a tremendous amount of testing done by state agencies and the FDA and others.
Я, конечно, стану, потому что правительственные и независимые организации провели множество тестов, и власти никогда бы не открыли залив для промышленного рыболовства, если бы рыбу нельзя было есть.
And they're not going to open these waters to either sport fishing or commercial fishing if it's not safe to eat the fish.
Так на пресс-конференции ответил на этот вопрос Даг Саттлс, представитель нефтяной компании BP, которая и пробурила злосчастную скважину.
В Мексиканском заливе сейчас пик ежегодного сезона ураганов, поэтому оставшиеся работы на аварийной скважине, подчеркивают специалисты, нужно проводить как можно быстрее. Александр Гостев, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 18:15. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии задержан оппозиционный политик Урмат Барыктабасов и еще 6 человек из его ближайшего окружения. Ранее сегодня в центре Бишкека напротив здания парламента прошел многотысячный митинг, участники которого требовали допустить Барыктабасова к парламентским выборам. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа по 1 декабря, сообщила пресс-служба правительства. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, достигло 50 человек. Мировой суд оштрафовал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову на 1500 рублей по обвинению в организации несанкционированной акции. Чириковой инкриминируется также неповиновение сотруднику милиции во время разгона палаточного лагеря экологов в Химкинском лесу 28 августа. Следственный комитет при прокуратуре России объявил, что установил 2 участников теракта на Баксанской ГЭС, как сообщил представитель комитета Владимир Маркин. Оба подозреваемых были убиты в конце июля в результате специальной операции. В Назране в результате обстрела ранены 2 сотрудников ОМОНа. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая сегодня Ирина Лагунина. А темы программы такие. Вы услышите продолжение цикла репортажей с Северного Кавказа. Сегодняшний посвящен Чечне. Долги государства российского, так сформулирована еще одна тема. Анализ изменений на Украине после президентских выборов и споры о пенсионном возрасте в Испании. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Его на волнах свободы ведет Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и сейчас на очереди обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже рассказывали, что Комитет по иностранным делам американского Сената перенес сроки рассмотрения российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на предмет его ратификации. Так, сроки перенесены с начала августа на середину сентября. И как на это откликается американская печать?
Еженедельник «Тайм» в этой связи пишет, что решение председателя Комитета по международным отношениям, демократа Джона Керри, отложить голосование ставит под удар намерение Белого дома ратифицировать договор до конца года. Журнал выражает скепсис по поводу возможности ратификации договора до ноября. В разгар предвыборной кампании у республиканцев будет меньше стимулов отдавать Обаме победу на внешнеполитическом фронте. Тем обычно бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, желающий выставить свою кандидатуру на выборах 2012 года, громче всех выступал против ратификации договора. В частности, он стал автором опубликованной в газете «Вашингтон-Пост» статьи, где договор был назван самой серьезной ошибкой, допущенной президентом Обамой на внешнеполитическом фронте. Переговоры между республиканцами и Белым домом пока идут в частном порядке в основном. Но если трения будут нарастать и в дальнейшем, то дебаты, как считают авторы статьи журнала, могут перенестись в публичную сферу, на что явно надеются некоторые представители республиканцев. Видный эксперт в области вооружения Джозеф Сиренсиони считает, что республиканцы не могут казнить договор, особенно теперь, когда каждый стратег национальной безопасности, даже если он республиканец, выступает за договор. Для того, чтобы проголосовать против договора, им придется пойти против рекомендации Пентагона и оборонного истеблишмента, считает эксперт. Об этом пишет еженедельник «Тайм».
Алан, вчера поступали сообщения о том, что было совершено или не было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Есть ли публикации по этому поводу в американской прессе сегодня?
Андрей, корреспондент газеты Christian Science Monitor Дэн Мерфи рассматривает это событие с точки зрения внутренней борьбы за власть в Иране и ставит вопрос, много ли изменится в Иране, если Ахмадинеджада сменит другой лидер? Принесет ли смена лидера в Иране какие-либо преимущества Соединенным Штатам и другим внешним силам, которые враждебно относятся к режиму Ахмадинеджада? И корреспондент приходит к выводу, что вряд ли. Хотя переизбрание Ахмадинеджада в прошлом году было встречено протестами, с тех пор иранский президент и его сторонники укрепили позиции, подвергнув оппозицию жестоким гонениям. Свою финансовую и политическую власть увеличил корпус стражей исламской революции. Правящая элита беспрецедентно милитаризовалась. В этом контексте, продолжает корреспондент Christian Science Monitor, можно вообразить себе Иран без Ахмадинеджада, но труднее вообразить Иран без стражей исламской революции и без сильного влияния этой организации на преемника Ахмадинеджада. Реформаторам чинит помехи не один Ахмадинеджад, а целое поколение политиков. Есть сведения, что многие миллионы иранцев хотели бы иметь более открытое политическое устройство и наладить отношения с остальным миром. Но их возможность влиять наверхи пока в лучшем случае сомнительна, пишет корреспондент газеты Christian Science Monitor.
Андрей. Алан, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, может быть, публикация на какую-то внутриамериканскую тему.
Андрей, пресса оживленно комментирует вчерашнее решение федерального судьи признать незаконным запрет, введенный в штате Калифорния, на регистрацию однополых браков. Этот запрет был введен в 2008 году по итогам референдума, вопреки предыдущему решению Верховного суда штата, легализовавшего браки между лицами одного пола. Как пишет в этой связи в редакционной статье New York Times, судья обосновал свое решение тем, что отменяемый им запрет нарушал 14-ю поправку Конституции США, гарантирующую право граждан на равную защиту и надлежащую правовую процедуру. Авторы статьи считают вчерашнее решение не только важным, важной вехой в истории американской юриспруденции, но и, более того, красноречиво обоснованным осуждением всех форм неразумной дискриминации, последним звеном в цепи новаторских решений, которые ранее разрешили межрасовые браки и перестали считать криминалом однополые интимные отношения между взрослыми людьми по их взаимному согласию. Об этом говорится в редакционной статье в «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в американской прессе подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова была оштрафована мировым судом на 1500 рублей за организацию несанкционированного мероприятия, а лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился к Дмитрию Медведеву с требованием прекратить или, по крайней мере, заморозить вырубку Химкинского леса, рассказывает Максим Ярошевский.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин обратился с просьбой к президенту Дмитрию Медведеву установить мораторий на вырубку Химкинского леса. Главная причина – пожароопасная ситуация, которая сложилась сегодня в том числе в Подмосковье. К обращению политик прилагает фотографии, на которых запечатлены стоянки вырубщиков с кострищами и разбросанные вдоль просек канистры с топливом для техники и бензопил. Говорит Сергей Митрохин.
Когда я вместе с защитниками Химкинского леса отправлялся туда, я всегда видел огромное количество людей, причем непонятно кого. Не только милиция и ЧОП, но и какие-то молодые люди, периодически заворачивающие майки у себя на головах. Кроме того, конечно, возмутительный факт разжигания костров в лагере порубщиков милиции и ЧОПа, которые мы зафиксировали на камеру. Первое обвинение в адрес защитников леса как раз заключалось в том, что они жгут костры. Жгет костры сама милиция и те, кто рубит лес. С точки зрения пожароопасности, сейчас вырубка Химкинского леса должна привлечь внимание МЧС и других инстанций. Об этом я и пишу президенту. Ну и, конечно же, абсолютно недопустимо вырубать леса в то время, как они выгорают в силу жары. Это выглядит как какой-то абсолютный абсурд.
Защитник Химкинского леса Евгения Чирикова, вчера принудительно доставленная на допрос в отделение милиции в Москве, намерена в ближайшее время подать в прокуратуру жалобу на действия сотрудников милиции и бойцов ОМОНа. В правоохранительных органах ее обвинили в том, что она по повестке не явилась на допрос по делу о нападении на мэрию Химок. По какой конкретно статье экологи будут обращаться в прокуратуру, лидер защитников леса пока не знает и уже с сегодняшнего дня консультируется по этому вопросу с адвокатами.
Согласитесь, это как-то немножечко недостойно, когда 20 мужчин подбегают быстро к женщине в центре Москвы в 21 веке, начинают ее скручивать, куда-то тащить, в то время как ко мне можно было бы просто цивилизованно подойти, предложить проследовать, показав соответствующие бумаги. И, естественно, я как цивилизованный нормальный человек с ним проследовала, куда они скажут, если это нужно. Еще, мне кажется, очень важно обратить внимание на то, что сейчас, мне кажется, вот в отношении лесозащитного пояса Москвы после вот этого лета с экологической катастрофой, и по-другому я не скажу, потому что на улицах, вот вчера, например, я видела полно людей в масках, этот белый смог, пояс, который остался лесозащитный, он даже с ним не может справиться. И вот значение лесов, оно, мне кажется, должно быть пересмотрено. Мы видим, что даже сейчас, когда мы окружены лесозащитным поясом Москвы, он с ним не справляется. Ну что же с ним будет? Что же с нами будет, когда этого лесозащитного пояса не станет?
Защитники Химкинского леса уже подали обращение в администрацию Химок и мэрию Москвы с просьбой разрешить им провести митинги против незаконных, по их мнению, вырубок. Ответ от чиновников пока что экологи не получили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Известные в России деятели культуры обратились к Министерству внутренних дел в защиту рэпера Ивана Алексеева, который выступает под сценическим именем Noize MC, рассказывает Елена Власенко.
Суд Центрального района Волгограда 2 августа признал музыканта Ивана Алексеева виновным в мелком хулиганстве и приговорил к 10 суткам ареста. Поводом к судебному разбирательству стал инцидент на концерте Noize MC 31 июля в рамках фестиваля «Урбания» в Волгограде. Во время исполнения песни «Бабки в шапку» барабанщик группы вышел к аудитории с символически протянутой бейсболкой, а зрители стали кидать туда монеты. Как объясняют музыканты, эта песня традиционно исполняется на концертах Noize MC именно так, из-за припева, где есть такие слова «Бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты». Один из милиционеров, следивший за порядком на концерте, сказал барабанщику, цитирую, «прекратить заниматься попрошайничеством». Поскольку музыканты попрошайничеством не занимались, Иван Алексеев со сцены сказал, что Волгоград – первый город, где, цитирую, «животные с красными кокардами предъявляет музыкантам такие претензии. Поэтому Noize MC исполнил песню о милиционерах «Курий бамбук». В ней лирический герой очень критично высказывается о милиционерах. После концерта милиционеры 4-го отделения УВД Волгограда пригласили Ивана Алексеева проехать в участок якобы для разъяснительной беседы, рассказывает менеджер Noize MC Давид Казарян.
У него не было никогда никаких приводов в милицию, ничего такого. Никто не ожидал, то есть это была просто конкретная жесткая подстава, потому что сказали, с вами там просто слегка поговорят. Пойдемте, вот с вами хочет поговорить, типа там наш начальник. Отвезли, потом попросили паспорт, сказали, что шефке надо остаться, потому что шеф не пришел. Ну, ничего страшного, типа утром придет, все будет нормально. Ну, заодно типа там подумают о своем действии и поведении. А потом уже сказали, что оставят на суд, а суд, соответственно, сказал, что это 10 суток. В приемнике вполне адекватное отношение, вплоть до того, что приходят дети руководителей фотографироваться с ним, брать автограф. И Ваня сказал, что тут кормят нормально, только воды побольше приносить, потому что вода только из-под крана. А на данный момент в плане всего еще 2 человека сидят.
По версии ГУВД по Волгоградской области, Иван Алексеев со сцены, цитирую, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений демонстративно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок. Конец цитаты. В пресс-релизе ГУВД также сказано, что на суде 2 августа Иван Алексеев свою вину признал. Однако Давид Казарян, который был на суде, сообщил, что Иван Алексеев лишь не отрекался от сказанных со сцены слов. К тому же он не согласился с формулировкой гособвинения о том, что во время концерта был пьян. Музыкант не намерен продолжать судебное разбирательство. Вместо этого он, по всей видимости, опишет случившееся в новой песне. Об этом рассказал его пресс-секретарь Александр Бергер.
Планов обжаловать дальше нет, потому как процесс может занять, собственно, больше времени, чем Ивану придется находиться под арестом. Срок его заключения заканчивается 10 августа. Сможем в любом случае за неделю дойти до Верховного суда, и чтобы там это дело рассмотрели и так далее. То есть это можно было бы сделать только ради того, чтобы восстановить справедливость. Мы видим при акции окружающих, что все, в общем-то, прекрасно понимают, что Иван Алексеев никакой не преступник, никакой не мелкий хулиган, а просто искренний, молодой, честный человек, который не может смотреть спокойно на какую-то несправедливость или глупость рядом с ним. Поэтому нам нет никакого смысла искать какой-то там амнистии или какого-то оправдания. То есть мы и так считаем, что, в общем-то, все знают, кто он такой. Творческие планы, конечно же, есть. Одной из первых его просьб было предоставить ему какие-то пищебумажные принадлежности. Надо отдать должное сотрудникам изолятора, где он находится сейчас. Они относятся к нему очень, очень лояльно и, в общем-то, даже дружелюбно, можно сказать, насколько я понял, со слов Ивана. То есть ему предоставили там бумагу, карандаш. Он сидит и пишет стихи. Ближайшие концерты, к сожалению, придется отменить.
Александр Бергер добавил, что коллеги Noize MC уже сочиняют песни в его поддержку.
Я бы не хотел ни в коем случае пытаться как-то раздувать эту историю. Совершенно не входит в наши планы делать из звания Алексеева нового академика Сахарова. Ситуация очень неприятная, но, к счастью, не трагедийная. Я уже сам слышал в интернете какие-то песни, записанные коллегами-рэперами, где там в такой трагической форме описывается, как его там бьют табуретками в милиции, ничего такого не было. Не так все ужасно, ребята. Справедливость в любом случае восторжествует, и все будет хорошо.
29 июля у Ивана Алексеева родился сын. Музыкант увидит его лишь после 10 августа, когда его освободят. Деятели культуры адресовали открытое письмо Министерству внутренних дел России с требованием немедленно освободить Ивана Алексеева из-под стражи. Также авторы письма требуют провести служебное расследование действий милиционеров, которые решили рэпера задержать, и впредь запретить милиционерам, цитирую, «вмешиваться в содержание культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории России». Среди подписантов музыкальный критик Артемий Троицкий, музыкант Олег Гаркуш из группы «Аукцион», заслуженный артист России Алексей Девотченко. Сбор подписей по требованиям к МВД продолжается. Напомним, в марте Иван Алексеев посвятил песню «Мерседес С-666» аварии с участием вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в которой погибли две женщины. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии задержан оппозиционный политик Урмат Барыктабасов и еще 6 человек из его ближайшего окружения. Ранее сегодня в центре Бишкека напротив здания парламента прошел многотысячный митинг, участники которого требовали допустить Барыктабасова к парламентским выборам. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа по 1 декабря, сообщает пресс-служба правительства России. Число жертв природных пожаров в России, начавшихся более чем в 10 регионах из-за сильной жары, возросло до 50, ранее сообщалось о 48 погибших, более 3500 людей остались без крова. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. Как сообщили в комитете, дело возбуждено по статье «Халатность». В Назране в результате обстрела ранены по меньшей мере 2 сотрудника ОМОНа. На дороге у местной школы неизвестные обстреляли 2 автомобиля, в которых находились милиционеры. Концерн BP начал закачку цемента в аварийную скважину в Мексиканском заливе. Чтобы окончательно заглушить ее, сообщается, что это стало возможным после успеха работ по консервации скважины. Южная Корея начала в Желтом море крупные военно-морские учения. Как отмечает командование, отрабатываются методы противодействия подводным лодкам. Учения продлятся 5 дней. Правительство Афганистана объявило, что в прошлом месяце в результате ракетных ударов войск международной коалиции под командованием НАТО были убиты 39 мирных жителей, среди них женщины и дети. Слушайте программу «Время свободы», ее итоговый выпуск сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени, а рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Борьба с пожарами в России остается главной темой дня и, конечно, будет главной темой итогового выпуска. Эксперты пока затрудняются с определением даже примерных масштабов ущерба, который наносит России эти стихийные бедствия. Я сегодня записал, на мой взгляд, очень любопытное интервью с руководителем лесной программы Всемирного фонда дикой природы Еленой Куликовой. Мы говорили с ней о разных аспектах этой драматической ситуации, и в том числе о тех, о которых сейчас в связи с тем, что нужно спасать людей и их имущество, особенно не говорят. Давайте фрагмент беседы послушаем. Насколько вам известно, экологи привлекаются сейчас для тушения пожаров, или пожарные сами знают, что делать?
Существуют специализированные средства и существуют специалисты в области как раз тушения лесных пожаров, которые относятся к системе авиалесоохраны до лесной реформы. Эта система авиалесоохраны была централизованной, очень хорошо и мощно оснащенной и очень скоординированной. Но, к сожалению, с принятием лесного кодекса, который вступил в действие 1 января 2007 года, вместе с процессами децентрализации управления лесами, то есть полномочия по управлению лесами были переданы регионам, произошел процесс децентрализации этой авиалесоохраны, которая распалась на целый ряд таких региональных подразделений, работы которых, к сожалению, не очень хорошо сейчас координируется. Есть профессиональные силы и очень хорошие специалисты в области тушения именно лесных пожаров. Но сейчас к их тушению привлекаются и силы МЧС, которые, к сожалению, вот этих законов не знают. Я думаю, что любое привлечение, например, представителей неправительственных организаций, экологов, сейчас вот в этой тяжелой ситуации никем не рассматривается как серьезная мера.
Я думаю, что еще одна проблема сохранение лесной фауны, там же животных огромное количество. Куда эти животные все деваются? Гибнут ли они?
Вы знаете, я думаю, что сейчас тоже вряд ли кто-то занимается животными. Сомненно, животные начинают интенсивно мигрировать, перемещаться в тех мест, где низовые пожары идут оттуда, откуда они еще могут убежать. Но они практически беззащитны перед верховыми пожарами, и, безусловно, они гибнут в массе.
Полностью интервью с Еленой Куликовой в итоговом выпуске программы «Время свободы» и перечислю, Андрей, кратко еще основные главные темы дня. Продолжим говорить о Химкинском лесе и гражданской активности общественных организаций, которые пытаются защитить его, о том, что прекращена, наконец, утечка нефти в Мексиканском заливе и о вновь обострившейся ситуации в Киргизии. Вот таковы главные темы дня. Слушателей жду у радиоприемников 20.07, как обычно.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. В Москве 18 часов 35 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В Киргизии задержан оппозиционный политик Урмат Барактабасов и еще 6 человек из его ближайшего окружения. За ситуацией в Киргизии следит Виталий Камышев.
Накануне некоторые киргизские политики говорили о созыве народного курултая, на котором должна была обсуждаться сложившаяся в республике ситуация и пути выхода из нее. С подготовки курултая, который тогда планировала оппозиция Курманбеку Бакиеву, в апреле этого года начались события, приведшие к свержению президента республики. С последними новостями из Бишкека корреспондент радио «Свобода» Надежда Толкунова.
Спецназ на подступах к Бишкеку в местечке Кершолк разогнал сторонников Барктабасова, применив слезоточивый газ, дубинки и шумовые гранаты. Сторонники Барктабасова разбежались, были слышны также предупредительные выстрелы в воздух, и По сообщению очевидцев, имеются раненые от применения дубинок милицейских. Погибших нет, но официально в больнице республики, ни в одну больницу республики, раненые и убитые не поступали. В Бишкеке на площади тоже уже все спокойно, либо сторонники разошлись, а сам Урмат Бартабасов, по словам представителя генпрокуратуры, скрылся в неизвестном направлении.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Киргизии Надежда Толкунова. Собравшихся в центре Бишкека вряд ли можно назвать оппозицией в чистом виде. Скорее, это сторонники одного влиятельного человека, которого, в свою очередь, трудно назвать политиком в чистом виде, считает киргизский политолог Эльмир Нагайбаева.
Урмат Бартабасов, он в свое время уже пытался брать Белый дом еще во времена Бакиева. Эта личность достаточно одиозная, ее связывают с криминальным миром. Он достаточно успешный предприниматель при Исыкуле.
Может ли создать Бартабасов какие-то серьезные проблемы в сегодняшней власти в республике? Много ли у него ресурсов?
Сказать точно об этом сложно. С точки зрения политической, на сегодняшний день мало кто его поддерживает. Во всяком случае, никто об этом не заявлял.
Тем не менее, Эльмира Нагайбаева считает, что опасность дестабилизации обстановки в стране сохраняется, хотя она и убеждена в том, что вряд ли Урмат Барыктыбасов координирует свои действия со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым.
Но есть опасность. Поскольку ситуация сложная в Кыргызстане, ситуация достаточно проблематична на юге. У нас тут поднялся вопрос о вводе полицейских ОБСЕ. И очень многие силы выступили против. В том числе ведущие чиновники на уровне мэра города Аша на юге, которые пытаются оппонировать нынешнему президенту Атымбаевой. Очень сложно представить, что эти силы могут сомкнуться и объединиться против нынешнего правительства. Но есть риск. Сказать о том, что государство достаточно сильное и, может, еще силовые структуры могут владеть ситуацией на 100%, очень сложно.
Информационные агентства сообщают о том, что разгон митинга сторонников Урмата Барыктыбасова начался в пригороде города Кант, примерно в 20 километрах от столицы Киргизии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Очередное задержание лидера движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова произвело сильное впечатление на российскую благосферу. Задержание, напомню, было произведено в присутствии множества журналистов после пресс-конференции. Подробнее о реакции благосферы на эти события в рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Одним из главных поводов для обсуждения в интернете стало видео задержания Чирикова, сделанное фотожурналистом Дмитрием Борко, размещенное первоначально на интернет-сайте Грани.ру, а затем растиражированное по блогам. Вот фрагмент звуковой дорожки этого видео.
Нам самое пристальное внимание. А теперь я рекомендую все вместе отсюда двинуться в сторону метро. Я думаю, так нам будет всем веселее.
Отпустите женщину!
Отпустите!
Большинство интернет-пользователей, комментировавших это видео, негодовали и порой в непарламентских выражениях критиковали действия властей. Были, однако, и те, кто поддерживал милицию. Кое-кто отметил, что камера снимавшего дернулась, и что в записи есть лакуны, вероятно, мешающие увидеть, что милиционеры вежливо представились. Это обсуждение привело к тому, что автор пленки Борко решил дать пояснение к видео в своем блоге и в интервью «Радио Свобода».
До недавнего времени подобного рода выяснения, они меня не особенно интересовали, поскольку я был уверен, что инициируется либо людьми ангажированными, ну, грубо говоря, бойцами идеологического фронта, да, профессиональными, либо виртуальными теоретиками, да, интернета, которых тоже довольно много, которые меня не очень не интересовали, как люди, в общем-то, непродуктивные, но просто в этот раз я решил прокомментировать ситуацию, сложившуюся. Из-за того, что слишком большой резонанс возник, я подумал, что все-таки могут быть какие-то люди, которые действительно искренне хотят в чем-то разобраться. А что там происходило? Происходило все очень просто. Мы вышли большой компанией из пресс-центра, два десятка журналистов и участники пресс-конференции в движении Чирикова. Двор уже на протяжении там полутора часов этому моменту был наводнен милицией, ОМОНом и большим количеством людей в штатском. Менее всего мы предполагали, что это имеет отношение к Жене Чириковой. Но тем не менее мы собрались вместе и решили пойти тесной группой к метро, проходя через эту подворотню, выводящую со двора. Но, к сожалению, Чирикова, видимо, в некотором волнении и возбуждении, вырвалась вперед и сделала несколько шагов впереди нашей группы, и первая шагнула в подворотню, после чего, к моей абсолютной неожиданности, ОМОНов, состоящий там в расслабленных свободных позах, якобы вроде бы прячущихся от солнца просто в подворотне, резко сомкнулись вслед за ней, перегородив, отрезав нам дорогу. А я шел рядом с ней, по левую руку, и снимал просто, как она идет. И в момент, когда она сделала шаг в подворотню, и они начали смыкаться, я просто натолкнулся на могучее тело ОМОНовца, да, который еще к тому же меня оттолкнул рукой. Я отшатнулся и, имея в руках маленькую легкую камеру, не тяжелый бетакам, да, маленькую с ладошкой величиной камеру, естественно, у меня рука дернулась назад, чтобы как-то не упасть, сохранить равновесие, я случайно нажал на кнопку «Стоп» в этот момент, на который мне лежал палец, то есть на кнопку пуска. В следующее мгновение, сделав шаг назад, я вновь включил камеру, то есть пауза составляет, ну, от силы 2-3, может быть, 4 секунды максимум, то есть инерция включения-выключения. То есть человек продолжал снимать, как ее тащит назад, потому что она рванулась обратно сквозь их шеренгу с криком, но ее уже не пускали. Да, эти кадры тоже есть, что, собственно, свидетельствует о том, что между ними ничего не происходило. Она шагнула туда, ее начали хватать, шеренга сомкнулась, она вырвалась, пыталась прорваться обратно, ее не пускали, бросились ей на помощь какие-то люди, пытаясь прорваться, но их тоже отбросили назад. Собственно говоря, вот эти несколько секунд эта борьба продолжалась, и из там 10 секунд или 15 этой борьбы на моей записи вычтено, допустим, 3 или 4.
После того, как Чирикову отпустили из милиции, она сделала заявление, видеозапись которого можно найти в интернете.
Я не думала, что я такая силачка, что меня надо задерживать силами 10 мужиков. Такого рода задержание я рассматриваю как акт устрашения. Я уже ждала, конечно, всего, как кровавых подвалов Лубянки и прочего. Ну, подойдите ко мне спокойно на пресс-конференции, покажите документы, скажите, проедем? Я проеду. Если меня попросить, я тут же сдаюсь, иду сама, потому что я не противодействую сотрудникам милиции. Это смешно в моем весе делать.
Комментарии в блогах столь жестким действиям милиции в отношении лидера движения в защиту Химкинского леса были порой также очень жесткими. Видимо, у властей окончательно снесло крышу из-за жары, пишет пользователь САКТ. Везде почему-то написано, что это задержание, но это не задержание, потому что задержание имеет четко прописанную юридическую процедуру. Это стопроцентное похищение, то есть беззаконие, пишет пользователь Владимир Су. А пользователь Airburn64 отмечает, да, ОМОН отличился, показал все свои оставшиеся навыки. Представляю, что будет, если им придется какого-нибудь алкаша задерживать. Там точно организуют войсковую операцию с привлечением всего личного состава московского и подмосковного ОМОНа с привлечением наличествующих БТРов и БМП. Пользователь Йолли Минт пишет в блоге под заголовком «Пожар народного гнева», комментируя задержание Чириковой как рэпера MC Noize. «Сотрудники милиции, если вы это читаете, опомнитесь. Посмотрите по сторонам, вас и так ненавидят». В качестве итога дискуссии можно привести запись в блоге экономиста Ирины Ясиной.
«Как же наша власть умеет делать из законопослушных граждан оппозиционеров? Я когда с Женей познакомилась, она мне сказала примерно следующее, что 3 года назад была абсолютно уверена, что страной руководил лучший президент, законы отличные и все соблюдаются, а все вокруг меняется только в хорошую сторону, и причем очень быстро. И вот надо же было ей, гуляя в лесу с маленькими дочками, обратить внимание на красные ленточки на деревьях, помеченных для вырубки. Такое вот грустное дело для семьи, которая специально переехала из города к кромке леса. Дальше вы все знаете».
Когда готовился этот материал, стало известно о новом задержании Евгении Чириковой. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии задержан оппозиционный политик Урмат Барактабасов и еще 6 человек из его ближайшего окружения. Мировой суд оштрафовал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову на 1500 рублей по обвинению в организации несанкционированной акции. В России в связи с засухой вводится запрет на экспорт зерна, который будет действовать с 15 августа по 1 декабря. Число жертв природных пожаров в России, бушующих более чем в 10 регионах страны из-за сильной жары, возросло до 50, более 3500 людей остались без крова. Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело в связи с пожаром на базе военно-морского флота в Подмосковье. Как сообщили в Следственном комитете, дело возбуждено по статье «Халатность». В Назрани в результате обстрела ранены 2 сотрудника ОМОНа. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Ингушетии, на дороге у местной школы неизвестные обстреляли 2 автомобиля, в которых находились милиционеры.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Евгения Чирикова обвиняет милицию в лжесвидетельстве.
Комментарии эксперта.
Музыковед Артемий Троицкий об аресте рэпера Noize MC.
В блогах Свободы.
Яков Кротов, бойтесь конца любви.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Ущерб от засухи и лесных пожаров в России, как считают эксперты, не окажется критичным для национальной экономики. Главным итогом этого лета, по их мнению, станет достаточно значительное ускорение инфляции, в первую очередь за счет роста цен на основные продукты питания. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Непрекращающиеся пожары и засуха пока не позволяют точно оценить размеры ущерба, который понесет экономика России в 2010 году. Из прямых расходов, которые государство намерено потратить на ликвидацию последствий этой чрезвычайной для страны ситуации, сообщается лишь примерно о 6,5 миллиардах рублей на строительство новых домов для погорельцев, а также на компенсацию утраченного ими имущества. В целом, потери государственной казны, по словам главного экономиста управляющей компании «Финам-менеджмент» Александра Осина, будут более значительными, но все же не критичными для бюджета.
Есть оценки, в принципе, нельзя говорить, что это там сотни миллиардов рублей. В принципе, такие оценки появляются в СМИ. Ну, приблизительно, если без учета там лесных пожаров, для сельского хозяйства это несколько десятков миллиардов рублей, ну, до 100 миллиардов рублей. С учетом пожаров до 200 миллиардов рублей. Это расходы, которые лягут на бюджет, скажем так. 200 миллиардов рублей – это не такая уж большая сумма, если дефицит там порядка 3 триллионов рублей. Но это, собственно, несколько процентов от дефицита. Это не катастрофа. Эти деньги можно занять, эти деньги можно напечатать, в конце концов, девальвировав рубль при росте цен на нефть.
С тем, что неблагоприятное лето в целом не окажет заметного влияния на макроэкономические показатели развития страны, уверенный заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Однако последствия засухи, согласно его прогнозу, скоро почувствует каждый.
Падение урожая, может быть, там мы недополучим некие проценты темпа роста по сельхозсектору, но в целом пока ничего страшного. Совокупный ущерб пока тот, который оцениваем, скажем, от тех же пожаров, он тоже довольно невелик на фоне доходов, там, расходов бюджета и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения пока никаких опасений не видно. То есть, на мой взгляд, самая большая неприятность – это возможный существенный рост цен на продовольствие в осенне-зимний период.
Действительно, сильнейшая засуха, поразившая страну в нынешнем году, уже привела к гибели зерновых на 10 миллионах гектаров, то есть почти на пятой части всех засеянных в этом году площадей. В этих условиях, по словам Алексея Павлова, Россия вполне может столкнуться с дефицитом зерна.
Если, скажем, на начало нынешнего сезона прогнозы официальных и неофициальных специалистов сходились на том, что у нас урожай будет на уровне 90-100 миллионов тонн зерновых, то сейчас уже фактически эти прогнозы понижены более чем на треть, то есть по последним оценкам порядка 60 миллионов тонн зерновых только мы соберем. Если такие же климатические условия, какие сейчас в центре на юге России, они сохранятся до конца, положим, августа, да, то вот этот прогноз, он уже может быть пересмотрен в сторону понижения. А в таком случае мы уже получим некие проблемы по балансу даже спроса предложения на уровне внутреннего рынка, поскольку, в общем, совокупное потребление зерновых на внутреннем рынке – это порядка там чуть больше 70 миллионов тонн. И плюс мы имеем сейчас порядка 20 миллионов тонн – это переходящие запасы зерновых, соответственно. При урожае 60 миллионов мы имеем 80, спроса 70. Если же урожай еще снижается, то мы фактически выходим только только на удовлетворение внутреннего спроса, вот, а есть еще некие экспортные обязательства и так далее.
Несмотря на то, что проблемы с зерном в стране еще не наступили, сельскохозяйственные производители на потенциальные угрозы вынуждены реагировать уже сейчас. Их действия, как считают эксперты, в конечном итоге приведут к росту цен и на другие продовольственные товары, что в свою очередь подстегнет инфляцию, пока запланированные правительством по итогам года в пределах от 6,5% до 7,5%. Алексей Павлов продолжает.
Производители пытаются играть на опережение, понимая, что урожай будет слабый, они придерживают зерно для реализации, соответственно, растут цены там, на вторичные продукты, такие как мука, соответственно, поднимают цены или поднимут цены производителей животноводства, поскольку основа животноводства – это, в общем-то, тоже зерно, это корма на основе зерновых. То есть по этой цепочке мы, в общем-то, можем получить довольно неплохой рост цен, и тогда, конечно же, к концу года инфляция, которая сейчас в годовом исчислении составляет 5,5%, ну, я думаю, что не ниже 7-8% можем получить только за счет роста цен на продовольственную продукцию.
Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин готов согласиться с тем, что подорожание сельхозпродукции может оказать весьма сильное влияние на рост потребительских цен в целом. Но, по его словам, в ускорении инфляции есть и более глобальные причины.
Она бы выросла и так, это просто повод. Инфляция растет, потому что, во-первых, растет денежная масса. Накопленный рост по ценам на металлов, он там 3-5 раз за 10 лет, а по сельхозпродукции там 1,5-2. Естественно, что это когда-то должно нивелироваться. Та же самая ситуация по ценам на бензин. И не могут они долго отставать, скажем так, цены на сельхозпродукцию. Если раньше был кредитный рынок сильный, можно было сельхозпроизводителям как-то это перекредитовывать, свою недостаточную прибыль, за счет того, что производственные цены растут, потребительские нет. Сейчас рынок кредитования сжался, да и большие долги накоплены сами этими хозяйствами. Они вынуждены перекладывать свои издержки на потребителя. Засуха – это просто повод, чтобы об этом напомнить. Помнить о том, что сектор сельхозпроизводства недофинансирован.
Чтобы успокоить внутренний рынок зерна, российские власти, как прогнозировали эксперты, должны были пойти на ряд экстренных мер, в частности, согласиться с временным прекращением экспортных поставок зерна. Правительство долго себя ждать не заставило. Как сообщил в четверг пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, такой запрет будет установлен с 15 августа по 31 декабря.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Мы продолжаем цикл рассказов о районах Парижа. В столице Франции имеется и свой китайский квартал. О нем в репортаже Елизаветы Алисовой.
Смесь запахов тухлого лука, сыра с плесенью и скипидара распространяется на несколько метров вокруг супермаркета «Биг Сто» на улице Иври. Это пахнет дуриан, король фруктов, как его называют в Юго-Восточной Азии. В «Биг Сто» распродажа. Таиландские дурианы продают по 6 евро 99 евроцентов за килограмм. В азиатском квартале на юге Парижа иммигранты из Китая, Камбоджи или Вьетнама могут без труда найти все родные вкусы и запахи. А парижане из других районов любят здесь прогуляться, чтобы почувствовать себя где-нибудь в Сайгоне, не выезжая из столицы Франции. Чего стоит один гипермаркет «Танфрер»? Его владельцы, приехавшие в 1975 году во Францию из Лаоса, китайские братья Тан. Азиаты из всех парижских пригородов съезжаются сюда, чтобы запастись провизией. Пакеты риса по 25 килограммов весом, консервированный бамбук, тайские пирожные сладкого риса и банана, чипсы из креветок, сушеные медузы, напиток из алоэ. Чего здесь только не найдешь. Китайский квартал расположен не так уж далеко от центра Парижа, но когда находишься в самом его центре, у одной из гигантских серых башен постройки конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века, кажется, что ты в спальном районе какого-то восточноевропейского города, застроенного башнями типовых серий. А ведь это был амбициозный проект французских архитекторов под названием «Италия-13». Район расположен к югу от площади Италии и является частью 13-го округа Парижа. Будто названия советских конфет и бытовой техники звучат названия некоторых башен. Берил, рубин, оникс, нефрит, агат. Высотное здание Антонии и Клеопатра, а еще Супер-Италия, единственная круглая башня. Она же самое высокое жилое здание юга Парижа. 112 метров и 38 этажей. Все это задумывалось в конце 60-х годов для того, чтобы поселить там молодых представителей парижского среднего класса. Правда, те селиться в квартирах-ячейках не захотели, и здания несколько лет пустовали. До тех пор, пока в другой части света, сразу в нескольких странах юго-восточной Юго-Восточной Азии не пришли к власти коммунисты, рассказывает Бон Хон Тан, заместитель мэра 13-го округа, иммигрант из Таиланда китайского происхождения.
Башни достаточно долго пустовали, до тех пор, пока во Францию не приехали иммигранты из Китая и особенно из Индокитая в связи с событиями 1975-1976 годов с приходом к власти в Камбодже красных кхмеров. Иммигранты стали селиться в 13-м округе, в этих башнях, и так вот постепенно и образовался китайский квартал. Поселившись здесь, иммигранты стали открывать магазины. Потом приехали новые иммигранты. Наводя справки по прибытии, они предпочитали селиться здесь же. Для новоприбывших иммигрантов этот район был очень удобен, ведь здесь они могли нормально жить, даже не владея французским языком. Сам я очень долго жил в одной из башен на бульваре Массена. Много лет провел я в этом квартале, что ни говори.
Сколько всего в 13-м округе живет выходцев из Азии, сказать сложно. Французское законодательство запрещает вести статистику по этническим признакам. По приблизительным оценкам заместителя мэра Бон Хон Тана, около 30% населения. Но за счет всех тех, кто приезжает сюда работать или за покупками в азиатские супермаркеты из пригорода, у случайно попавшего сюда туриста создается впечатление, что вокруг нет ни одного европейского лица. Вообще-то туристы, которые добираются сюда, знают, что ищут. Пенсионер Мишель приехал с супругой на несколько дней в Париж из города Мец на востоке Франции. В парижском азиатском квартале они ищут оборудование для Мишеля, который увлекается китайским боевым искусством тай-ци.
Мы приехали запастись товарами, которые сложно найти в провинции. В этом квартале можно найти все, что угодно. В частности, я купил сейчас себе складной меч, который я могу использовать во время моих тренировок по тай-цзи. В принципе, для тай-цзи используется более тяжелый меч. Но с таким мечом, длина которого достигает 97 сантиметров, сложно ходить по улице. Будут все время подходить полицейские и спрашивать: «Что это у вас такое?» А этот меч я складываю, убираю в ножны, кладу в сумку и могу с ним ходить повсюду. Могу даже брать его с собой в самолет.
Чтобы попасть в буддийский храм друзей Чаушана, это регион на юге Китая, восточная часть провинции Гуандун, откуда в середине 70-х годов прошлого века на юг Парижа приехало около 80 тысяч китайцев. Нужно пройти через торговый центр Осло, где продают вперемешку диски с азиатским кино и музыкой, яркие китайские фонари, обувь и продукты. В храме желтые подушки для церемоний, пюпитры с текстами молитв, подставки для благовоний и многочисленные статуи Будды. Перед ними вазы с приношениями прихожан. В них ананасы, яблоки, апельсины, личи, персики. Можно приносить любые фрукты, объясняет с трудом на французском языке служитель церкви. И дурианы? Нет, улыбается он, они слишком сильно пахнут. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Паньер и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Стиль общения Владимира Путина и Дмитрия Медведева с народом и планы правящей элиты на 2011-2012 годы. Ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать с гостями нашей московской студии, политологами Станиславом Славом Белковским, Михаилом Виноградовым и Андреем Рябовым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почти три недели в республике не удается потушить лесные пожары.
Я плачу налоги 10 лет. Я чувствую себя полной идиоткой в этой стране.
Это художественная форма, видите ли, их оскорбляет.
Все, что произошло, это просто невыполнение должностных обязанностей, преступная холодность.
Потери огромны. Погибли многие люди.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».